Ну как жизнь, дорогие? Good. Будет лучше или хуже, не знаю. Кого-то ждем, наверное. Окей, guys. У меня есть тема, которую я хочу поделиться с вами. Надеюсь, я не зря потратил свою субботу вчера. Знаете, мне лично нравится это время, знаете, когда ты, допустим, отделяешь целый день просто для общения с Богом, для просто изучения Его Слова, просто пока у меня только есть один день, если так скажу, ну, именно целый день. Нет возможности, как говорится, этим заниматься, как говорится, постоянно. Ну, и плюс мы неделю отдыхали, я целую неделю, можно сказать, если честно, Библию не читал. За исключением то, что Сергей там выставлял. Так что то держало на лайф-саппорте. Спасибо, Сергей. Ты многих нас выручаешь по утрам. Но это я шучу. Что мне чудо? Хочу поговорить с вами о первородстве. Я не знаю вообще, с какого перепуга я об этом начал, об этом готовился. Я даже, мне было интересно готовиться. Надеюсь, что вам будет так же самое интересно хоть что-то послушать. Может быть, вы что-то для себя возьмете, но моя цель вообще, чтобы, знаете, то, что я говорю, чтобы оно в первую очередь трансформировало меня, и в тот же самый момент, чтобы оно меняло ваше мышление, меняло, может быть, как-то по-другому что-то становилось. Понимаете, жизнь христианина – это не просто, понимаете, хождение раз в неделю в церковь и послушал проповедь, да, ты покивал головой, продакал и ушел, и, можно сказать, оно, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Ну, наверное, для этого вот есть пастора, служителя, чтобы говорить и говорить. Но моя цель, знаете, чтобы... Ну, я верю в живое слово, понимаете? Я верю, что оно живое и сегодня, и что Бог, Он как работал тогда, Он так же самое работает сегодня. Аминь. Я не думаю, что вы против этого. О, thank you, Lucas. Тему я так назвал «Цена первородства». Вообще, что такое первородство? Я думаю, для вас знакома история и Иакова, и Исава. Это оттуда, можно сказать, оттуда начнется моя тема. Но как бы она не именно о той истории. Больше оно как бы о духовном первородстве, о духовном благословении. И интересно, что очень хорошо, когда есть история, скажем, в Ветхом Завете, или есть какая-то жизненная история, она помогает нам как бы понять это немного, она помогает нам увидеть это, потому что, знаете, мы духовный мир как бы не видим как бы вот реально, вот как я сижу и вас вижу, мы об этом молимся, мы бы хотели, но мы не видим, скажем, вот так вот прямо, что реально происходит сейчас в духовном мире здесь. Хотя было бы интересно, да, узнать. Вот что происходит вот в данный момент, вот хорошая мысль даже, вот что происходит сейчас, ну, именно в духовном мире, ну, что-то же происходит. Раз здесь происходит что-то, раз мы здесь, то я уверен, знаете, то, особенно там в детской комнате много чего происходит, наверное. Что такое первородство или первенство, там как бы многие слова просто... Интересно, что значило оно в старину или в те времена? Я просто вам напомню, я думаю, вы знаете. Первое, смотрите, первородство, когда рождался первый, скажем, там сын или кто, то он посвящался Богу. То есть первородство на то время это было, ну, it was a big deal, понимаете? Если я родился, скажем, третьим в семье, то я всю жизнь ходил и жалел, почему я не родился первым. Ну, реально, это было, это не было какая-то выдумка. Это, знаете, это у нас сейчас, ну, там, первый родился, ну, там, на пару лет старше, там, как бы, уже, когда особенно подрастают, там даже и не чувствуется, и не видно разницы. А в то время это я говорю, это была серьезная вещь. Это было, ну, и смотрите, первое, что означало, это был этот первенец посвящался Богу. Вот если вы вот эти все мелкие вещи сейчас запомните, и потом, когда мы будем читать уже из Нового Завета, то они как бы все будут иметь смысл даже в нынешнее время, и именно в духовном смысле. Потом было особенное достоинство, то есть этот человек ходил, понимаете, гордо, он знал, он первенец, он наследник. Это была двойная часть имущества. Если, скажем, там, то есть он знал, что вот мои родители, когда умрут, мне перепадет в два раза больше, чем моему брату или моей сестре. Если это была, скажем, царская семья, то это был престол, это было царство. То есть как бы вот эти все вещи, они и в Библии, читая даже Новый Завет, там Павел или кто... Очень часто все эти вещи проскальзывают. И очень часто мы, как бы, и вот почему я немного, как говорится, зациклился именно на этом, потому что здесь есть истина. Если вы послушаете, если здесь, может быть, оно, может быть, не так привлекательно будет звучать или что, но тут есть правда, я вам говорю, здесь есть откровение. Да, наше время физическое, там, первенство или первородство, оно, в принципе, сильной роли не играет. Сильно, как бы, как это было раньше. И давайте просто сразу прочитаем из этой истории про Исава Якова, потому что из нее также можно взять очень хороший пример. Я немного вам прочитаю. Я думаю, вы давно, наверное, эту историю не читали, тоже будет полезно вам вспомнить. Смотрите, вот рассказ про Исаака, Авраамова сына. У Авраама родился сын Исаак. 40 лет было Исааку, когда он взял в жены Ревеку. Дочь там, имена, короче, не буду читать, очень такие смешные. Исаак молился Господу о своей жене, она была бесплодной. И Господь внял ее мольбе, и Ревека забеременела. И эта история, кстати, очень такая, очень странная. Если вот так вот, если читал бы я ее человеку, который первый раз вообще в Библию, или вот будет первый раз читать, ну, очень странная история, слушайте. Но сыновья у нее в животе начали драться друг с другом. Ну, вот уже мама, я думаю, может, сильнее поймут. И так промолвила Ревека, что же это меня ждет? И пошла вопросить Господа. И Господь ей сказал, два народа в утробе твоей, два племени выйдут из чрева твоего. Один одолеет другого, и старший младшему станет рабом. Ну и вот подошел срок, и родились два близнеца. Первый вышел на свет, рыжий и весь волосатый, как звериная шкура. Его назвали Исавом. Следом, уцепившись рукой за пятку Исава, вот я же говорю, очень такая история, ну, уцепившись, они не знаю, я читал, веселила меня эта история. Следом, уцепившись рукой за пятку Исава, появился другой. Его назвали Иаковом. 60 лет было Исааку, когда они родились. Мальчики выросли. Исав стал ловким охотником, человеком полей, а Иаков тихим домоседом. Их отец Исаак любил есть дичь и потому оказывал предпочтение Исаву. Но мать Ревека больше любила Иакова. И вот тут интересный момент. Однажды, когда Иаков варил похлебку, и Сава, обессилевший, вернулся с охоты. И говорит: дай мне поесть вот этого, вот красного. Там, я не знаю, они варили, он варил, там что-то красное написано. Но это была чечевичная похлебка, она красная была. Говорит: дай мне поесть вот этого, вот, красного, сказал он Иакову. Я совсем без сил. В обмен на первородство, ответил ему Иаков. То есть вот тут интересно, если смотреть, смотрите, это уже подросли эти мальчики. И мы видим, что этому младшему, если так мы его можем назвать, ему было, ну, он, ну, как бы, судя по истории, мы понимаем, что он хотел этого. Он желал вот этого первородства. Он знал, что, ну, как бы, он что-то видел в этом. В обмен на первородство, ответил ему Иаков. И вот Исав говорит: я сейчас умру, сказал Исав, на что мне первородство? Так поклянись, ответил Иаков. И Исав поклялся, что отдает Иакову свое первородство. А взамен получил хлеб и чечевичную похлебку. Поел он, попил, встал и ушел. А до первородства ему и дела не было. То есть, как бы, я просто читаю эту историю, как бы, чтобы, опять же, эта как бы, картина стала немного именно о чем я буду говорить. Что как бы, рисуется картина, что одному было плевать для этого, до этого первородства. Он как бы не видел в этом ценность. Он не видел вообще, что хотя другой совсем по-другому на это смотрел. Другой хотел этого, другой видел в этом что-то, чего он сильно хотел. Иначе бы им было обоим все равно. И вот смотрите, как я смотрю на это первородство, я смотрю, вот опять же, то, что я говорил, посвящение Богу, там, это твое, можно сказать, отношение к Богу личное, отношение к Богу совсем как бы не такое, знаете, можно по жизни, как говорится, иметь отношение к Богу такое легкое. Ну да, ты веришь в Бога, ты там, может, в церковь ходишь, но у тебя нету, ты не видишь в этом, что это что-то серьезное. И вот смотрите, можно смотреть на это вот как бы вот с этой стороны. И смотрите, в тот момент, когда вот этому Исаву было очень плохо, он хотел поесть. Вы представьте, так же самое в нашей жизни даже могут быть какие-то моменты, где ты можешь даже не заметив, как бы пойти на компромисс или пойти и променять или продать то, что ты имеешь, то благословение или то первородство, которое ты имеешь. Я даже по своей жизни иногда замечал, бывают те моменты, вот тебе, допустим, ты знаешь, у тебя есть призвание от Бога. Иначе, если бы тебя не было его, ты бы, допустим, ты бы, может быть, даже здесь бы и не был. Ты знаешь, что Бог тебя влечет к чему-то большему. У тебя, может быть, на сердце какие-то мечты, о которых ты может быть, даже, ну, как бы, не знаешь, делиться или не делиться. То есть, понимаете, есть вещи, которые Бог в тебя вкладывает, есть вещи, которые Бог тебя призывает, и ты это чувствуешь, но в тот же самый момент, знаешь, что может прийти в твою жизнь какой-то сезон или что, где ты можешь быть просто сказать: а вообще оно мне надо? Может быть, сейчас, может быть, я в этот момент, я хочу, вот как он говорит, я хочу просто поесть. Что мне до этого первородства? Хотя мы знаем, что это первородство дало Иакову. Бог даже назывался, Бог кого? Авраама, Исаака, Иакова. Исава даже там, Исава вообще Бог там возненавидел. Что, бывают моменты в нашей жизни, где может быть тебе в этот момент, может позже тебе просто хочется покоя. И знаешь что? Может быть, прийти к тебе человек, который может тебе предложить этот покой. Скажет: а давай я тебе дам, давай, вот ты просто оставь, зачем ты там о чем-то там думаешь, зачем ты стремишься к чему-то, зачем ты у тебя какие-то там мечты, зачем это тебе надо? Вот тебе люби, тебя папа любит, смотри, ты там ему приносишь там дичь, он смотри, ты любим у него, что тебе еще надо? Смотрите, на тот момент это первородство, я же говорю, он даже не видел, это потом, он уже потом написано, когда уже потом Иаков опять там надурил уже своего отца, когда там замотали его в кожу, там он пришел и его отец благословил. Написано, потом уже, смотрите, потом даже сам этот Исаак, он даже уже не мог благословить. Он говорит, сори, говорит, я уже благословил. Знаешь, есть некоторые вещи в твоей моей жизни, которые, знаете, если ты их потеряешь, ты их потом уже никак не возьмешь. Есть вещи, которые даются тебе раз в жизни, и ты можешь, и говорится, и вот где отношения. Будет у тебя такое отношение, как у Исава, или будет у тебя, наоборот, отношение, как у Иакова, который говорит, любыми путями я хочу это. Да мне все равно, даже если я пойду и сделаю то, что... Да, потом Иаков потом расплатился за свои штучки. Он потом, помните, когда взял себе попал к Лавану и взял там, ну, потом тот говорит, теперь будешь отрабатывать 7 лет за дочь мою, которую он полюбил. Отработал 7 лет, а потом оказался, ему всунули старшую дочь, которую он не любил. Потом говорит, давай теперь опять 7 лет. То есть все равно Иакова потом догнала, знаете, его же, как говорится, медицина. Тем, чем он пользовался, потом все равно Бог, как говорится, ну, рассчитается. Смотря на Иакова, мы видим, что ему оно очень нужно было. Я уверен, если пришел такой момент, представьте, ну варит он эту кашу, пришел Исав, ну что не покормить своего брата? Ну что не дать? Ты ж все равно варишь, так если реально подумать. Нет, он говорит, даже тебе не дам поесть, давай. То есть, как я думаю, он искал любой момент. Я думаю, это уже, может быть, и не первый раз было, когда он уже со своим братом там говорит, слушай, отдавай мне первородство. И представьте, как эти вещи работали. Ну, кажется, если так, давайте отойдем на секунду и подумаем, если Бог бы видел эту ситуацию. Ну, Бог же что видит, что он его обхитрил, что тот... Все равно ты же первый родился, и все. Ты же не можешь Бога как бы обмануть. Но смотрите, есть некоторые вещи, которые происходят, и как-то даже ты начинаешь задумываться, ты начинаешь думать, вау, смотри, даже и оно сработало. Я не говорю, что нужно идти, что-то обманывать или какими-то путями там что-то добиваться. Но просто я имею в виду, что есть важность вещей, и есть важность, ты, может быть, даже где-то вот пришел этот разговор компромиссный или что-то, и ты там, может быть, сказал, и ты потом можешь даже вернуть, я как бы не имел это в виду, и бац, и все, и уже нету. А уже, как говорится, птичка улетела. Я имею в виду, именно я хочу больше сделать ударение именно о ценности и о важности того, именно что Бог доверяет тебе, что Бог доверяет мне, и что эти вещи, понимаете, это не игрушки. Сегодня поигрался, выбросил, завтра новую игрушку получишь. Но некоторые вещи, я же говорю, Бог доверяет один раз в твоей жизни. Один раз. Вот почему даже многих людей, которые были даже здесь, сталкивались с этим движением, соприкасались, и потом... потом что-то там где-то из-за чего-то, и потом я прочитаю, вы все это поймете. И потом вроде бы человек хочет, а все уже, поезд уехал. Здесь не идет речь, знаете, там о спасении или о чем-то, а именно, я же говорю, есть, вот и мы почитаем, я немножко забегаю все вперед, и мне, наверное, уже надо идти вперед. Я больше хочу делать ударение на наше духовное первенство, на наше духовное, как говорится, благословение, на то, о чем я говорю. И я буду, знаете, я немного почитаю вам сегодня. Я буду читать из Евреям 12 глава. Тут просто эта глава, она так красиво описывает, и я не могу, знаете, вырвать стих здесь, стих там, стих... Я хочу вам именно ее читать, понимаете, именно как как этот автор, который здесь писал, именно что он хотел, чтобы мы поняли. 11 глава, вы, наверное, уже знаете, о чем идет речь в 11 главе. Как мы называем о героях веры, там, о патриархах веры. Там. То есть вот именно здесь идет речь вот об этих людях, и потом в этой же 12 главе, смотрите, этих людей называет, вроде бы Павел писал евреям, хотя там идут споры, я не знаю. Но похоже, что Павел, потому что используется тот же самый такой язык, как и в других его посланиях. Потом вот этих всех людей, смотрите, он называет к собранию Божьих первенцев. Именно вот эти люди, которые взяли что-то, понимаете, и которые, может быть, оставили даже про них мы читаем. Про них мы читаем в Библии, что именно, что верой они сделали то, верой они достигли того. И вот в 12 главе об этих всех людях говорят, там, о Ное, о Аврааме, то есть о всех этих людях. И я просто начну немного даже с 11 главы читать. Но стоит ли продолжать? Не хватит времени рассказать о Гедеоне, Бараке, Самсоне, Иефае, Давиде, и а также о Самуиле и о всех пророках. Благодаря вере они покоряли царство, вершили справедливость, добивались того, что обещал им Бог, усмиряли львов, гасили яростный огонь, спасались от острия меча, обретали силу после слабости, становились могучими в бою, разбивали войска чужеземцев. Женщины получали умерших детей воскресшими. Иных мучили до смерти, но они отказались от свободы, чтобы обрести воскресение в лучшей жизни. Другие же испытывали на себе издевательства и побои, даже цепи и тюремные решетки. Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечами. Они скитались бездомные, одевались в овечьи и козьи шкуры, вели жизнь, полную лишений, гонений и страданий. Хорошее, да, резюме церкви. Вот если вот так рекламу церкви делать, вот, идти благовествовать, я думаю, еще бы меньше, наверное, людей было бы в церквях. Ну, мы просто сейчас не в то время живем. Те, кого весь мир был недостоин, блуждали в пустынях, горах, пещерах и ущельях. Все они, благодаря вере, заслужили от Бога похвалу. Смотрите, благодаря вере. Вот ловите некоторые такие вот вещи. И это ради того, чтобы достичь совершенства, они могли только вместе с нами. Так как для нас Бог предусмотрел нечто лучшее. Я же говорю, вот эти места, я не знаю, они немного меня как бы толкают меня верить во что-то большее, чем просто в хорошую жизнь, если так честно. Может быть, ты до сих пор пытаешься достичь чего-то в этой жизни, там, или как бы там подниматься по этой, говорится, лестнице успеха в этой жизни. Понимаете, здесь читаешь про людей, которые, я не знаю, написано, что даже мир недостоин их был. Вот моя молитва, знаете, чтобы мы, даже не молитва, мое желание и молитва, чтобы у нас как бы поднимался уровень веры, менялось немного мышление вообще, кто такие верующие люди. Это не просто хорошенькая семейка, это не просто где муж и жена там любят друг друга, хорошенькие детишки, там хорошая работа, вот у тебя все хорошо, вот это значит благословение от Бога. Ну, если бы поэтому судилось, то тогда, не работает эта логика. И смотрите, начинается 12 глава. И раз вокруг нас такое множество свидетелей, то нам надо снять с себя бремя цепкого греха. И я всегда понимал, надо бросить свой грех. Там, вот у тебя есть там грех, у кого-то есть грех там у тебя, там цепкий грех какой-то там. Прицепился? Нету, да? Святые все. И я думал, все, И интересно, что идешь, когда ты читаешь разные переводы, читаешь, где люди объясняют, реально... Знаете, за какой грех здесь идет речь? Грех неверия. Знаете, что неверие в Божьи обещания – это очень большой грех. Ты думал, грех там посмотреть куда-то не туда, или там украсть что-то, или это, но то грех тоже. Но знаете, что именно в этом контексте здесь речь идет о грехе неверия. Это еще хуже грех, когда ты не веришь в то, что Бог говорит здесь, то, что Бог говорит, скажем, тебе, то, что Бог дает обещание, и ты в это не веришь, это большой грех. Это я новость такую расскажу. Так что кайтесь в своих грехах. Смотрите, то нам нужно снять с себя бремя этого цепкого, знаете, цепкий грех, который, знаете, вот это неверие, оно реально, вот если теперь, вот если ты будешь думать, это реально грех, который цепляется к тебе. Ну представь, ты, может, веришь, потом тебе уже, может быть, надоедает верить иногда. Честно. Уже ты начинаешь не верить, потому что ты веришь в одно, а происходит совсем другое. И вот этот цепкий грех, он, знаете, он как вот это, как пиявка, вцепится в тебя и будет тебе, знаешь, говорить там, да хватит уже верить, смотри, он уже, нужно уже другими делами заниматься. Смотри, снять с себя это бремя цепкого греха и бежать предстоящий нам забег терпеливо и стойко, не сводя глаз зачинателя и совершителя веры Иисуса. Смотрите, я знаю, здесь очень-очень, здесь мощная глава. Я наверное, перечитал за субботу, я не знаю, сколько раз, наверное, раз 300, наверное. Серьезно, здесь просто, здесь, я же, вот почему я говорю, здесь есть это откровение, здесь есть истина. Не сводя глаз зачинателя и совершителя веры Иисуса. Смотрите, его потом рассказывает. Ради той радости, которая ему предстояла, сам Иисус. Написано, он, ради той радости, которая была перед ним, то есть та радость, ради чего он и шел. Смотрите, он, пренебрегший позором, потерпел смерть на кресте и теперь сидит по правую руку престола Божия. Смотрите, та радость, которая была у него, проходя даже все вот эти, можно сказать, там, мучения, там, смерть, все это, его влекла именно радость, то спасение, которое он, как говорится, он знал, что он принесет тебе и мне. Понимаете, даже, говорится, несмотря на эти трудности, у него было, он говорится, и шел с радостью на это. Так размышляйте о том, кто вынес столько вражды к себе со стороны грешников, и это поможет вам не ослабеть и не пасть духом. А вам еще в вашем противостоянии греху еще не пришлось, сражаясь, проливать кровь. И вот где ты можешь, сейчас начнется, где ты можешь определить, есть ли у тебя, я так скажу, вот это первородство или нет. Я буду так немного прямо говорить. То есть, как бы, вот тут ты можешь, сейчас ты поймешь, о чем идет речь. Смотрите, вы совсем забыли слова ободрения. Опять же, следя за речью, много раз читая, слова ободрения. Вот сейчас будут идти слова ободрения вам, с которыми Бог обращается к вам, как отец к сыновьям. Он говорит, не относитесь легко к дисциплине. Не относись легко к дисциплине, сын мой. Но и духом не падай, когда он учит тебя. Потому что Господь, кого любит, того и дисциплинирует. И всякого сына, которого принимает, сечет, написано. Знакомое место, да? А вот теперь опять же, здесь есть некоторые слова, которые опять ты идешь и сечет. Вот это слово «сечет», знаете, в оригинале есть два значения этого слова. Знаете, одно слово, да, одно и то же слово используется. Действительно, где написано в английском переводе severe punishment, то есть тебя реально секут тебя. Секли вас в детстве кого-то? Кого-то, может, и сейчас секут. Но интересно, что другое значение слова – это притягивать к себе. Вот смотрите, и теперь, если опять же копаться в этом стихе, смотрите, через те вещи, которые Бог дисциплинирует тебя, Бог что делает, написано в конце, если в другом переводе, Он тебя притягивает к себе. Вы понимаете, как бы может два слова совсем иметь два разных значения? То есть в одном случае ты думаешь, вот если у меня проблема, знаете, если вот реально вот Бог меня сечет сейчас, знаешь, ты там не знаешь уже куда, как там выжить, как там уже вздохнуть или что. И у многих людей до сих пор такое понимание. Ну а если, смотри, если все вот эти трудности, через которые он говорит, это слова ободрения, не относитесь легко, то есть не относись легкомысленно. То есть что Бог пытается достичь? Он пытается что-то достичь в тебе и во мне. Понимаете? Это не просто вот надо, так же самое, как там дальше идет объяснение. Вы же своих детей тоже там дисциплинируете. Потому что вы видите, что лучше им, что не лучше. И смотрите, если по-другому читать этот стих, смотрите, потому что Господь, кого любит, того дисциплинирует. И если другое слово стрелять, и всякого сына притягивает к себе. Вы понимаете, что дисциплина Бога или наказание Бога, как вам понятнее, оно весь смысл того, чтобы не просто тебя отпороть, а весь смысл Бога, чтобы привлечь тебя к себе. Понимаете, вся вот эта, как говорится, дисциплина или... И опять же, если читать расширенные переводы, и если это Павел пишет, он очень много использовал, как говорится, такой, знаете, там, как говорится, спортивный язык, такой language. И в этом идет именно как дисциплинирование, как тренировка, если в наше время, как тренировка в спортзале. Как говорится, вещи, которые заставляют тебя, понимаете, расти, заставляют тебя немного становиться лучше. Смотрите, вы должны стойко переносить все испытания, как тренировку, которой вас, как сыновей, подвергает Бог. И вот разъяснение. Ведь нет сына, которого бы не наказывал отец. А если вас не наказывали, как наказывают всех сыновей, значит, вы не сыновья, а незаконные дети. Вот смотрите, тоже идет поворот вещей. Если говорится так, можно сказать, если с тобой ничего не происходит, тебе нужно провериться, пойти, чей ты сын или чья-то дочь. Но опять же, это так, и так же написано. Те наказывали нас на короткое время, каким казалось лучше. А этот отец, то есть за Бога говорится, для нашего истинного блага, чтобы сделать нас, вот оно для чего все происходит, чтобы сделать нас сопричастными своей святости. Вот представь, все в твоей жизни, что Бог через все вот эти спортзалы, тренировки, как хочешь называй, для чего это все делается? Чтобы привлечь тебя к себе и сделать тебя и меня частью Его святости. Конечно, всякое наказание не радует, а огорчает, но только на время. А потом те, кого оно исправило, пожнут плоды мирной и праведной жизни. И вот смотрите, дает ободрение. И поэтому поднимите опустившиеся руки. Я же говорю, бывают сезоны в нашей жизни, когда действительно ты не знаешь, что происходит? Вроде бы ты все делаешь, вроде у тебя хорошие намерения, хорошие стремления, ничего плохого не делаешь, но в твоей жизни что-то происходит, то, что, как говорится, создает какой-то дискомфорт, то, что, может быть, растягивает тебя, может быть, какие-то вещи сказаны, ты там что-то услышал, где-то это, и вот эти все вещи, понимаешь, ты как будто попадаешь вот в какой-то спортзал, попадаешь на какую-то тренировку, и вот где идет, как говорится, работа с нами. И вот смотрите, он говорит, поэтому поднимите опустившиеся руки. Знаете, иногда эти сезоны могут немного затянуться, и реально руки могут опускаться. Но реально мы люди, мы все равно устаем. Мы все равно устаем, и ты, может быть, уже устал или устала там от чего-то. Вот происходит и происходит. И что я для себя взял? Знаете, вот в эти моменты, почему эти слова, они важны? Почему я же говорю, это не просто, знаете, фразы, не просто что-то, а именно вот где ты, как говорится, смотрите, поднимите руки, опустившиеся руки, и укрепите ослабевшие колени, и идите прямым путем, чтобы, смотрите, хромающая нога не подвернулась, но наоборот исцелилась. Вы видите, что опять логика человеческая меняется. Когда хромающее колено или когда опустившиеся руки, хочется, ну, по нашей человеческой натуре, надо наоборот отдохнуть. Ну, да или нет? А смотрите, что слово его говорит. А он говорит, а вы наоборот идите. Он говорит, колено болит, а ты наоборот иди. Руки не поднимаются, а ты наоборот их подними. И смотри, чтобы хромающая нога не подвернулась, но исцелилась. Вы понимаете, что происходит? Что наоборот, когда вот в эти моменты, когда, может быть, тебе ничего не хочется, может быть, тебе уже там или что-то надоело, или что, а он говорит, вот наоборот, вот сейчас бери и поднимай руки. Может быть, тебе наоборот в твоей жизни даже не знаешь уже, ну, за что тебя благодарить, допустим, Бог. Если, скажем, в моей жизни может быть что-то плохо, может быть, наоборот, я не вижу результата, я не вижу ответа на молитвы, я не вижу там исцеления, или я не вижу там того. А говорит, а наоборот, подними руки. Наоборот, начинай вот сейчас, начинай именно, вот сейчас начинай славить. Добивайтесь мира со всеми людьми и святой жизни. Без нее никто не увидит Господа. Ты хочешь святой жизни? Ты хочешь иметь мира со всеми людьми? Не, ну если так и так говорит. Интересно, здесь есть ссылка на другой, на Псалом. Мне тоже понравилось, я думаю, вам понравится. Смотрите здесь. Задают нам вопрос, кто из вас хочет жить и желает видеть счастливые дни? Смотрите, что очень, очень простое, но мне кажется, очень сложное задание. Пусть тот удержит язык свой от зла. Первое, представь. О, хочешь счастливой жизни? Хочешь мира, хочешь жить, удерживай первое. И мы знаем, даже там Иаков, что пишут про наш язык. Что он как этот, как конь вороной, он лезет, да, он все хочет везде. И написано, что умеющий, как говорится, контролировать его, умеющий его держать, знаете, на этой упряжке, умеющий знать, где сказать, где не сказать. Это написано уже там, ты уже там чуть ли не весь мир покорил. И уста от лживых речей. Пусть отвернется от зла и творит добро. Ищет мира и стремится к нему. Вот смотрите, тебе успех счастье. Ты думал, счастье это... я не знаю, там, то там, здоровье, денег много на счету, или там работа хорошая, людей много там в церкви, или там, я не знаю, что у кого. Но смотрите, что говорит. Хочешь, кто из вас хочет жить и желать видеть счастливые дни? Смотри, держи свой язык от зла. Как только ты видишь, начинает зло лезть, сразу язык руками хватай и, не знаю, кусай или... Но серьезно, это вещь железная. Отвернись от зла, видишь зло, отвернись, не смотри на зло. И ищи мира, и стремись к нему. Ищи мира. Но очень часто мы хотим справедливость, мы хотим... разобраться, мы хотим добиться своего, мы хотим своей правды, но ищи мира, написано. А вот тут уже иногда, не иногда, а всегда нужно забыть за себя, забыть за что угодно, просто чтобы был мир. Опять же, продолжаю. «Добивайтесь мира со всеми людьми и святой жизни. Без нее никто не увидит Господа. Особенно смотрите, чтобы не было среди вас таких, кто отступился от Божьей любви». Вы смотрите друг за другом, чтобы никто из вас не отступился от Божьей любви. Но я как бы немножко, может быть, как бы, просто читаю, но неужели можно тогда, получается, отступиться от Божьей любви? Смотрите, что он говорит. Смотрите, чтобы никто не отошел. Или там написано в другом переводе, от благодати Божией. И чтобы из горького корня, вот тут тоже, чтобы, я же здесь столько всего, наверное, даже, и не знаю, другой бы проповедник 10 проповедей бы тут написал. А я все вам за одну скажу. И потом буду целую неделю ногти грызть, думаю, о чем в следующий раз говорить? Ну вы же голодные. Я ж вам стол, буфет. Бери, что хочешь. Хочешь креветки, бери креветки. Хочешь начос, он начос. Ну, еще раз повторю. Особенно смотрите, чтобы не было среди вас таких, кто отступился от Божьей любви, чтобы из горького корня не вырос ядовитый побег и не причинил вреда, отравив многих. Представь, если заходит в тебя или в меня, допустим, вы когда-нибудь пробовали горький корень? Ну, я не имею в виду корень с дерева. Но никогда тебе что-то не говорили, и это реально была горечь? Или, может быть, ты сам даже подумал что-то, и оно такое аж горькое встает? Ну, серьезно. И смотри, что здесь даже речь не идет о том, который там съел это ядовитый корень, и потом вырос этот, выросло растение. А написано, что этот ядовитый корень, он еще многих отравил. Понимаете, что, насколько это все серьезно? Насколько, говорится, жизнь с Богом, это не просто там трали-вали, там, попрыгали, поскакали и забыли. Ну, если ты, я же говорю, если ты чувствуешь на себе вот это благословение, вот это, я так назову, первородство, ну, как в сравнении, то ты будешь все это переживать, тебе и мне нужно за этим всем следить. И чтобы не было, смотрите дальше, тот же самый продолжается. И чтобы не было развратников или таких небрежных людей, как Исав. Понимаете, написано, Исав, ему было, говорится, плевать на это первородство. Он продал его там за суп. И таких небрежных людей, как Исав, который за один обед продал свое право старшинства. И ведь вы знаете, что потом Исав очень хотел получить благословение отца, но был отвергнут. Хотя он просил о нем со слезами, пути назад уже не было. Вот подтверждается именно то, что, опять же, здесь же речь сейчас Павел или кто не рассказывает нам о физическом там первородстве, не рассказывает нам о каких-то, понимаете, человеческих вещах. Он сейчас все это говорит, это все относится именно вот к предыдущей главе, именно вот об этих людях, о которых мы читаем. Я вас не замучил? А? Вам интересно? Еще чуть-чуть. Еще пол Библии осталось. Но иногда, знаете, иногда реально вот готовишься, есть, как говорится, тема, есть то, а иногда просто вот, я не знаю, вот ты пишешь все, и оно легче просто вот так вот как бы читать, и этим как бы, ну, вы же никуда не денетесь, я же отсюда читаю. Читаем дальше. А ведь вы, опять же, это речь идет о нас. Вот представь себе, Павел пишет тебе, или Павел пишет вот нам. А ведь вы приблизились не к чему-то осязаемому, как гора Синай. Вспоминаем, опять же, вспоминаем Моисея, вспоминаем это все, какой там был, как там было страшно, как там всем было плохо. К осязаемому, как гора Синай, с ее пылающим огнем, тьмой, мраком и бурей, ревом трубы, голосом Бога, говорившим такие слова, что, услышав их, люди умоляли Бога не говорить с ними больше. Представляете, было время? Тут мы молимся, Бог, я хочу так слышать слово от Тебя, скажи, там люди затыкали уши, убегали, им реально страшно было. Там даже написано, потому что для них непосильно были требования Бога. И так страшно было это зрелище, что сам Моисей сказал, мне страшно, я дрожу. Не, ну серьезно, представьте, только что Моисей там был с Богом, там, как говорится, видел, написано, лицом к лицу, там Бог ему дал эти, ну, 10 заповедей, там. А тут уже самому даже Моисею даже стало страшно. Но смотрите, к чему же мы приблизились. Мы не приблизились, знаете, к той картине, о которой я так что рассказываю. Мы не приблизились к тому, где, знаете, где реально бы, я думаю, каждый из нас бы бежал бы и, не знаю, ноги впереди бы бежали. Вы же приблизились к горе Сион, городу живого Бога, небесному Иерусалиму. Это представь, вот духовный мир описывается немножко так, ну, чтобы мы понимали, что происходит, допустим, вот когда, ну, к примеру, когда мы собираемся и мы начинаем поклоняться Богу, или мы начинаем молиться, мы начинаем, ну, что угодно ты начинаешь делать. Я хочу, чтобы у тебя и у меня была картина, что, я же говорю, вот то, о чем вначале я говорил, интересно было бы увидеть, что происходит в духовном мире. А знаете, это как бы просто одно из описаний именно что происходит, к чему мы подходим. Вы же приблизились к горе Сион, городу живого Бога, небесному Иерусалиму, к мириадам ангелов и к праздничному собранию Божьих первенцев. Смотрите, Божьих первенцев. Опять используются эти же слова, о чем я говорю. Чьи имена записаны на небесах, к Богу, судье всех людей, к духам совершенных праведников. Тут много даже непонятных для меня вещей. И к посреднику нового договора с Богом, Иисусу, чья окропляющая кровь обещает лучшее, чем кровь Авеля. Вы помните, что кровь Авеля, она написана, она взывала с земли, она взывала о справедливости, она взывала, чтобы, ну, чтобы Бог сделал свой порядок, чтобы Бог, как говорится, наказал грешников, взял праведников. А смотрите, что он пишет, что теперь кровь, вот к чему вы приступили, написано, вы подошли, вы, это я не говорю, нужно бежать куда-то, это все происходит в духе. Это все, это, понимаете, это то невидимое, это как бы, может, описывается просто как, ну, как бы, картина, чтобы было понятнее. И кровь нового договора с Богом, чья окропляющая кровь обещает лучшее. А что его кровь обещает? Наоборот, прощение, милость, любовь. Вот, говорится, что обещает лучшее. Так смотрите, не отказывайтесь слушать, когда он говорит. Ведь если не избежали кары те, кто отказался услышать голос, предупреждавший на земле, то тем более не избежим ее и мы, если отвернемся от голоса с небес. Понимаете, я же говорю, моя это как бы тема, моя смысл темы немножко, знаешь, может, как бы в первую очередь себя же немного, может быть, встрезвить, немного дать задуматься именно вообще о серьезности даже христианства. Я понимаю, что Бог – любовь, что все, понимаете, все классно, Бог все там… Но есть, я же говорю, я сейчас более обращаюсь именно к тем, которые реально чувствуют, знаете, на себе именно что… Ну, как бы даже не то, что… Ты может, даже не понимаешь толком, что там ты должен, во что веришь, но ты понимаешь, что ты здесь на земле для чего-то большего, чем просто прожить эту жизнь. Для меня это весь смысл христианства, для меня это смысл церкви. Это не просто, я же говорю, не просто забить этот зал или забить там какую-то конференцию. Понимаете, весь смысл, чтобы если пишется книга сейчас, и я уверен, она пишется, я хочу, когда закончится это все, закончится эта жизнь, я хочу быть, допустим, я хочу быть в этом в праздничном собрании Божьих первенцев. Хочешь ли ты там быть? Хочешь ли ты быть не просто, я же говорю, я до конца не понимаю этой темы. Я до конца не понимаю всех этих духовных, заморочек. Опять же, будьте, как говорится, милостивы ко мне, к моему объяснению. Я ни в коем случае не пытаюсь там что-то не то сказать. Но я хочу, чтобы понять, чтобы были эти люди, чтобы были эти пророки, о которых мы читаем, что они верили в Бога не просто, понимаете, все верят Богу, бесы написано, тоже верят Богу, наверное, тоже руки поднимают, тоже поклоняются, написано, что каждое колено преклонится, я уверен, они уже на коленях там все. Но хочется видеть, хочется видеть людей, но реально заполненных Богом, не заполненными знаниями о Боге, не заполненными просто чем-то, чтобы просто было приятно послушать, приятно посмотреть. Да, может быть, мы не в то время живем, может быть, мы это не видим, но я не хочу, чтобы это стало нормой, потому что я был там, где проповедовал, что это не для нас, ребята. Эта Библия, это для апостолов, это для учеников, это вот для этого. Это ж не написано, вот Женя, иди и делай то. Не написано же, что там нет уж имени Женя. Ну а тогда зачем ее вообще читать тогда, если так честно? Зачем вообще, в чем смысл веры, в чем смысл христианства? Что просто прожил... и умер, и все, и все. Тогда, я думаю, нам лучше дома всем сидеть, да и все. Че резину портить. Просто чтобы пришла немного, знаете, серьезность именно, я же говорю, чтобы какое-то понимание было, что, не знаю, что Бог хочет от нас чего-то большего. Я не говорю, что мы сейчас должны что-то бежать делать, но я хочу, чтобы в первую очередь должна появиться вера в это. Понимаете, без веры, я тебе могу сказать, иди делай то, и ты пойдешь, сделаешь на отлично, получишь свой результат, сделаешь то и все. Ну а где вот эти, о которых мы, я же говорю, читаешь в 11 главе? Эти люди, которым Аврааму говорит вообще, иди зарежь своего сына. Идет и хочет делать это. Тогда голос Бога поколебал землю. Теперь же он обещает. Смотрите, в то время потряслась земля, гора там написано дымела, люди там все тряслись от страха, знаете, даже животное там, которое бедное зашло, поело травку там на территории горы, его нужно было забить камнями. Так все было серьезно. А сейчас лезь куда хочешь, делай, что хочешь. И тогда голос Бога поколебал землю. Теперь же Он обещает: я поколеблю еще раз. И не только землю, но и небо. Опять же, говорится о духовных вещах. Небо, небо представляет духовную реальность. Небо представляет не то, что там он потрясет, и ангелы оттуда выпадут, понимаете? Именно потрясет систему, системы этого, знаете, именно вещи, которые контролируют на этой земле. Слова указывают на удаление из сотворенного того, что можно поколебать, чтобы осталось только то, что непоколебимо. Понимаете, весь смысл колебаний, весь смысл колебаний в моей жизни, колебаний в твоей жизни, чтобы осталось только то, что непоколебимо. Если Бог тряханул тебя и меня, понимаешь, если что-то посыпалось, значит, оно должно посыпаться. Потому что то, что не должно посыпаться, оно никогда не посыпется. Понимаете? Вот почему мы, которым дано владеть непоколебимым царством, должны быть благодарны Богу и в благодарности поклоняться Ему, так, как Ему приятно. Мы, ты, я, мы, которым дано владеть непоколебимым царством. Я думаю, это речь идет, ну, если речь идет, что мы подошли сейчас, мы подошли к этой горе, мы подошли к этому городу, мы подошли к этому облаку свидетелей, мы подошли, то есть, понимаете, это значит реальность, это не просто, я вам рассказываю какую-то фантастику здесь, понимаете? Чтобы вам, ну, как бы... Понимаете, значит, есть что-то, мы должны как-то подсоединиться к этому, мы должны начать пользоваться этими ресурсами, значит, оно есть это. Значит, оно есть, понимаете, написано, если мы дано владеть этим царством, владеть, не опять же, может быть, я же говорю, может быть, сейчас это как-то, может быть, звучит, я же говорю, как сказка. Но я, знаете, я хочу верить в Его Слово. Я хочу верить, даже когда мне тяжело верить, даже когда, может быть, наоборот, все показывает другое. Но я хочу остаться, знаете, чтобы, я не знаю, может быть, вдруг обо мне тоже напишут книжку. Не, ну, Серега, мы читаем об этих людях. А почему, допустим, why not you? Ну, серьезно, почему это не ты? Я не говорю, что ты сейчас должен стать знаменитым там каким-то супер каким-то пророком, апостолом, там, знаешь, там, знаменитым человеком, и вот о тебе будут помнить. Но ты можешь быть человеком веры. Тут имена многих не написаны. Тут только, к примеру, приведены там Ной, Авраам, там Давид. Тут женщины, которые получали своих детей, умер воскресшими. Здесь еще о тысячах и тысячах людей, которых мы даже имен не знаем. Я хочу, чтобы мы были теми людьми, я хочу, чтобы мы были, чтобы мы были теми людьми, которые действительно верили в живого Бога. И не просто верили на словах, а верили на деле. Вот почему мы, которым дано владеть непоколебимым царством, должны быть благодарны Богу и в благодарности поклоняться Ему так, как Ему приятно. С благоговением и страхом здесь написано. Опять же, если идти и смотреть расширенные переводы этих слов в оригинале, то там переводится по-другому, как Ему приятно. С посвященной жизнью Ему и с чувством уважения, страха и удивления. Понимаешь, когда ты вот за поклонение, допустим, идет речь. Поклонение, вот где я хочу, допустим, чтобы мое сердце, когда я закрываю глаза, чтобы оно, чтобы я удивлялся Богом, понимаете? Я не хочу, чтобы поклонение было каким-то, знаете, просто хорошим экспириенсом. Просто, знаете, хорошим тем или хорошим этим. Но написано, здесь не написано, вообще здесь, я думаю, когда писалось, даже речи о музыке даже и не шла. Это просто сейчас в таком мы поколении живем, где это, говорится, ну, неотъемлемая часть поклонения. Но я уверен, что люди в то время тоже поклонялись Богу. Аминь. Я не думаю, что они сидели и... Ну, нету сегодня гитариста, барабанщика тем более нету. Но поклонение это было. Люди закрывали глаза, люди просто были... Они понимали, что сейчас я стою в его присутствии. Сейчас я... Понимаете, сейчас мой дух... Может быть, да, может быть, мои эти глаза не видят. Может быть, мой разум не догоняет. Пока. Но я знаю, что мой дух, он сейчас подошел вот к этому городу, подошел к этому, как хочешь его называю, Иерусалиму, подошел, как бы вот оно, вот здесь все. И вот тогда ты начинаешь переживать вот эти все вещи, вот тогда ты начинаешь переживать Бога. И я говорю, когда ты к Нему приходишь, ты приходишь к Нему, перевод опять же, с посвященной жизни Ему. Опять же, это может перевести к первородству. И в английском, знаете, есть слово A-W-E-R, или как-то, ну, вот это слово. Ты приходишь к Богу в этом, это чувство написано, а если смотреть в объяснении, это mixed feeling между страхом и wonder. Понимаете? От этого, кстати, вышло слово и awesome. Это от этой фразы. И раньше это даже, это сейчас уже, знаете, оно в нашем языке, а раньше это слово вообще использовалось только по отношению к Богу. God, you awesome. Если по-английски. Это от этого слова То есть, когда ты стоишь перед Ним, понимаете, ты стоишь как бы... Это не тот страх, о котором читали мы, там, где там тряслась земля. А ты стоишь перед Ним вот с этим чувством. Оно как бы написано mixed feeling между страхом и вот это чувство удивления, чувство как бы непонятности. Вот как Ему приятно написано, как Ему приятно как поклоняться. И в конце, ведь Бог наш, съедающий свет. Там перевод есть «огонь поедающий». Ну, как бы немножко страшно. Но опять же, это я уже... Написано «поглощающий свет». Интересно, сегодня утром я проснулся, еще было темно. И, ну, опять же, читал эту главу. И это... Интересно, было еще темно. И я такой, там в офисе был. Там, знаете, как blinds были закрыты, свет был включен. Но было на улице темно. И потом, я не знаю, прошло там сколько времени, я выхожу из офиса, а в доме светло уже. И мне интересно вот за вот это, именно, вы знаете, вот как свет. Он знаете, он не может, знаете, чтобы там, ты не можешь спрятать свет, понимаешь? Он все равно пройдет. То есть вот сейчас, если, скажем, ну, выключить свет, все равно ты от света никуда не денешься. И вот знаете, вот так же само вот Бог. Он как этот свет, понимаешь? Он везде войдет, он везде просветит, он везде, что надо, везде все будет видно. Поэтому так, ребята, весь смысл, я так скажу, веришь ли в это ты или нет. Все эти люди, о которых мы читали, отличались просто верой. Верой в Бога и верой в Его обещания. Это разные две вещи. Ты можешь быть верующим в Бога. И мне кажется, 95%, ну я не знаю, так я гадаю просто. Людей, они верят в Бога, они знают, что Он есть. Да, есть там какие-то еще... догоняют по чуть-чуть, знаете, или просто такие упертые. Ну, а веришь ли ты вот то, что вот, в обещание, которое он говорит, вот это уже другая игра, ребята. Вот тут уже, вот где делятся люди первенцы, если так можно сказать, и делятся просто братья и сестры твои меньшие. Но опять же, это я говорю духовным языком. Как ты веришь, так и будет. Эти люди вошли в это общество Божьих первенцев не из-за каких-то своих сил и талантов, а просто из-за своей сильной веры в Бога и в Его обещания. Опять же, весь смысл этой темы – это просто, чтобы напомнить нам о важности этого, о важности Божьего благословения в твоей жизни, о важности Его призвания в твоей и в моей жизни. Окей? Аминь. Давайте мы просто помолимся. Давайте поднимемся. Просто давайте закроем свои глаза и просто представь себе, закрой глаза. Представь себе, если ты стоишь перед этим городом, ты стоишь перед этим небесным Иерусалимом. Иисус, я прошу Тебя, чтобы Ты открывал наше духовное зрение. Чтобы мы видели, Господь. Чтобы мы видели в духе, Отец. Чтобы мы, может быть, меньше видели, что происходит вокруг нас физически. Но устремляли, Господь, свой взор на Тебя, Иисус. То, что видел Ты, Иисус, когда Ты шел на этот крест. Что радовало Тебя, что давало Тебе эту радость в сердце. Дать Его, Тебя побивали, да, Его плевали, обзывали, унижали. Но я уверен, у Тебя в сердце, Иисус, было. Ты говорил, yes. Да, это происходит. Времена меняются, все меняется. Отец, я прошу Тебя, Господь, всели в нас, в каждого из нас эту веру. Я хочу, Господь, быть человеком этой веры. Я хочу, Господь, чтобы мы были этим телом. Я хочу, Господь, чтобы мы понимали и верили, что Ты можешь большего. Что Ты можешь сделать намного больше, Господь. Мы хотим видеть силу Твою, Господь. Мы хотим видеть славу Твою, Иисус. Продолжай учить нас, продолжай менять нас, Господь. Я молюсь за каждого человека на этом месте. Я просто хочу благословить во имя Иисуса. И чтобы наша вера возрастала. Чтобы это семя, Господь, оно возрастало. Пусть идет дождь, Господь. Поливай, Отец. Пусть растет это семя, Господь. Пусть растет это семя, Иисус. Может, семенем может расти и плевелы. Но, Иисус, я знаю. Ты сильнее, Бог. Я верю, Господь, в Тебя живого. Я верю, Господь, в Тебя реального. Пусть это место, Господь, будет всегда заполнено верой. Верой в сверхъестественного Бога. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса мы поклоняемся Тебе, Отец. Поклоняемся Тебе, Отец. Спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе за все. Amen.